Дамы и господа, доброго времени суток, меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. И сегодня у меня в гостях будет победитель очередного регулярного голосования, которое у нас проходит. И в данном случае этот победитель в номинации «Пользователь месяца». Зовут его Юрий, а мы его знаем под ником August2007. Юра уже здесь. Юр, привет.
Привет, Мить.
Ну и, конечно, мои поздравления. Пользователь месяца – это круто, так что поздравляю.
Спасибо, мне тебе и спасибо всем, кто за меня голосовал и поддерживал. Было приятно узнать, что люди меня выдвигают за что-то, да. То есть вот я знал, что в июле меня выдвигали, но я занял второе место. Вот, а в августе даже не знал, что выдвигали, то есть наткнулся вообще абсолютно случайно. Было приятно, что люди даже многих, из кого я, многих, которых я не знаю, просто решили поддержать и проголосовать. Это определенно приятно.
Ну, вот ты сказал, что ты даже не знал о том, что тебя выдвигают на голосование. Ну, хотя какие-то есть у тебя варианты, какие-то идеи? Почему же все-таки тебя выдвинули, и к тому же столько народу проголосовало, ты даже победил? Вот почему, как ты думаешь?
Ну, судя по тому, что и я читал, да, меня выдвигали за помощь в разделе «Оценка.ру». То есть я там с некоторого времени, наверное, где-то уже около полугода, может быть, даже чуть больше. Думаю, где-то с марта или с апреля месяца очень стабильно там бываю. Вот, для начала, ну, я сколько уже играю, 4 года где-то в покер, но даже чуть больше. Но я никогда не уделял там оценке рук огромного значения, да, то есть, ну, в общем, лентяй, одним словом. Вот, и тут решил, думаю, там, вел определенный блокнот, то есть как-то надо было все-таки режим дня соблюдать, потому что вот играя в НТТ и с режимом, и режим дня, это вещи почти несопоставимые, поэтому все равно надо как-то себя дисциплинировать было и вкладывать свое время в обучение. Я решил еще посвятить время, ну, разделу «Оценка.ру». Вот, и начал с того, что там по 5, к примеру, сообщений в день там, ну, раздач, вернее, комментировал, а потом просто уже комментировал абсолютно каждую раздачу пользователей, и таким образом, ну, как-то, наверное, увеличивал свой скилл. Ну и также, вроде бы как за пару успехов меня решили тоже продвинуть в пользователи месяца.
А ты оцениваешь руки как бы по доброте душевной на общественных началах, или у тебя уже должность есть такая, оценщика рук?
Не-не-не, у меня такой должности нету, я просто как посыл доброй воли, да. Я стал регулярно посещать оценку рук, и для начала это было для меня как для роста своего скилла, а потом я уже просто помогал игрокам, которые только вот первые шаги, грубо говоря, да, делают в покере, и где-то там направить, там, что почитать, там, на что обратить внимание, что-нибудь такое. Ну, не знаю, для меня это сложности никакой не составляло, и, то есть, ну, передача опыта, грубо говоря, начинающим игрокам. Вот, и, то есть, для меня раздел «Оценка рук» подразделяется на две части. Там, где обучаюсь я, и там, где я, возможно, кому-то помогаю чем-то. То есть, вот, может быть, это слишком как-то громко сказано. Все-таки, наверное, люди могут только оценить, как бы, ощутимую помощь или нет. Ну, судя по тому, что продвинули в пользователи месяца, выдвинули кандидатуру и проголосовали, я думаю, что такая помощь имеет место быть.
Ну, помощь в покере, на самом деле, вещь не очень распространенная, по понятным причинам. Есть два мнения, течения. Вот одно из них говорит о том, что лучше, конечно, свои знания держать при себе, дабы не плодить себе конкурентов. Вот, а твоя доброта душевная, она откуда взялась? Не боишься себе в будущем усложнить собственную покерную жизнь?
Ну, я в целом как бы согласен с обеими сторонами, да, то есть, но я бы сказал, что вот если бы это было применимо в кэше, да, к примеру, потому что там, где вот много рыбы, да, если бы кто-то кого-то обучал, то есть так или иначе бы, возможно, пересекались в битве за эту рыбу за столами, и это было бы, может быть, местами минус его действительно. А вот в МТТ мне на этот очень нравится высказывание Ивайпа по этому поводу. Ну, то есть его много раз я слышал, спрашивали об этом, и он всегда говорил, одним, скажем так, одной фразой, что вот как бы вероятность того, что за один стол посадят, как бы в МТТ она довольно низкая. Ну и даже если так случится, то по сути как бы ну ничего страшного. И очень сложно передать человеку знания, и чтобы вот он сразу там что-то там понял, осмыслил и там перестал делать ошибки в какой-то сфере или там, ну в общем, сразу трансформировался, такой, скажем так, из полурега сразу в плюсового топового рега какого-нибудь, да. Я думаю, что это все-таки работа мысли в первую очередь. То есть можно человека направить, а он сам уже приложит усилия к тому, что сможет он обучиться или не сможет. Поэтому я не знаю, я как-то вот, скажем, я в большей степени все-таки поддерживаю то, что а почему бы не помочь человеку. То есть ведь все мы начинали с чего-то, все искали в интернете информацию, да, там, и вот благодаря чему там многие из нас попали на Poker Strategy, кто-то до сих пор, наверное, лазит в просторах интернета в поиске информации. И я думаю, ничего зазорного в том, чтобы кому-то помочь, нет. Я не думаю, что вот так вот возьму и конкурент кто-нибудь станет в полях сразу, то есть. Ну, вот из-за того, что как раз за один стол мы вряд ли попадем.
А, кстати, для каких боинов ты оцениваешь? Есть ли вообще такое разделение в МТТ?
Да, я и там, и там. То есть и ниже 11 долларов, и выше 11 долларов. Там в разделе для МТТ нету такого там прям совсем четкого разделения там для микролимитов, там средние лимиты и хай-лимиты, да? То есть вот все, что выше 11, туда попадает, и хай-лимиты, что, правда, редко бывает, и средние лимиты. Так что везде получается понемногу.
Понятно. А сам в данный момент что играешь?
Я играю в МТТ сейчас на лимитах от ну, одного, да, получается, доллара или от каких-нибудь филлеролов, правда, я их сейчас не играю, конечно, до лимитов, до 55-го примерно лимита. То есть, ну, на 55-й я уже отбираю через сателлиты, я же играю от команды Dream Team, то есть я играю не на свои деньги, меня бэкают, и поэтому вот пока мы командой поднимаемся по лимитам выше, сейчас актуальные от до 22 долларов. И на турнир за 55 долларов, там биг за 55, к примеру, мы отбираем.
Ну, то есть вы покрываете практически весь спектр лимитов, правильно я понял?
Ну да, это микролимитные, средние лимиты. Большинство раздач как раз таких лимитов. Но у меня на высоких лимитах, там, то есть там за 109, за 215, да, у меня очень маленькая дистанция. Но там игра отличается лишь только тем, что регуляров больше. И ну, фишей меньше, соответственно, вот. Не, регов там, наверное, столько же, потому что сейчас реги играют все, да, такие регботят достаточно много. А вот фишей, да, конечно, уже меньше становится, потому что не каждый фиш может позволить себе оплатить бай-ин такой.
А вот ответь тогда на такой вопрос. А вот если ты себе можешь позволить МТТшки за достаточно внушительные бай-ины, то для чего тебе опускаться на МТТшки по доллару?
Ну, например, есть неплохие гарантии, хоть, конечно, и килополя при этом большие, но вот взять, например, как раз тот турнир, в котором я занял первое место, это вот серия Микромиллионс была, вот сейчас в июле, и я в четвертом турнире занял первое место, это там было 17 чем-то тысяч человек, турнир за 3 доллара ребайнинг, экшен аура. Вот, я его играл около 16 часов, по-моему, если не ошибаюсь. Я не знаю, как я не уснул. Тем более он как раз был в период, когда у меня вот регистрация в турнирах заканчивается, да, то есть у каждого МТТшника есть период времени, в который проходят регистрации в турнирах. И он как раз стал вот, на последнем рубеже. И то есть уже где-то прошло 8 часов, и еще часов 16 я его играл. Короче, этот день для меня был просто очень адский. Вот, и там я занял первое место, за что получил приз в размере 18 500 долларов, поэтому за доллар, за там 3, за 5, да, тоже имеет смысл играть турниры, потому что там, ну, просто рой бесконечный можно делать. Такие заносы формируют очень высокий рой, но, собственно, тут, конечно, играя не на рой идет, а именно на прибыль. До сих пор жду, когда старцы пришлют кепку. В каждой серии турниров, если первое место где-то занимаешь, там какой-то чемпионский трофей выигрываешь. Вот, уже прошло много времени, а я до сих пор еще не в кепке. Уже осень, нужен головной убор. я не играю там совсем, совсем низкой гарантией. Да? То есть там за доллар это на самом деле вообще один турнир, который я играю, это 60 тысяч гарантий в нем. Это вот 3x Turbo Rebinding, который самый жесткий, наверное, турнир на старзах в плане. Там столько удачи нужно своей выгрузить, чтобы попасть за финальный стол. И ну, за финалкой конкретно в этом турнире я не был ни разу, вот в 3x Turbo, да. Но до этого у меня тоже был такой небольшой успех. Я в декабре 2011 года, или в ноябре, не помню, если честно, точно, но не суть, занял в Seto Day Splash, знаешь же, да, такой турнир?
Да.
На старзах за 2 доллара по субботам проходит 3x Turbo Rebinding. Вот, я там занял второе место, там это 11 штук было. Это просто, это жесть, там удачи не напасешься в таких турнирах. Это лотерея. То есть там, ну, пихнул, выиграл. Там уже не от скилла как бы зависит, а от того, как бы, кто, наверное, грамотнее в пуш-фолде и кому везет больше. Вот и все.
То есть там пушишь независимо от карт уже?
Ну, иногда и так приходится делать. То есть если стек совсем уже убогий, то надо стараться последнее фолдекать и реализовать. И да, иногда приходится полный трэш пихать.
Давай сейчас вернемся на много-много, на самом деле, на 4 года назад. Не так уж и много. Расскажи, как ты вообще пришел к покеру? Как он вошел в твою жизнь? При каких обстоятельствах?
При достижении 18-летнего возраста как раз, да, я вот стал играть, скажем так, по закону. Закон не нарушал в этом случае. И меня занесло в интернет. То есть я вот искал способы заработать в интернете. И первые мои залитые деньги это были на Форексе, на валютном рынке. В общем, искал там по партнерским программам, там пытался там заработать как-то денег, там, продвигать чей-то продукт, да. В общем, это как-то все было не мое, и каким, я не помню, как я забрел на Poker Strategy, вообще не помню. По какому-то сайту, наверное, по ссылке прошел. Вот, и там, о, стартовый капитал. И я начал проходить викторину. Я не читал материал абсолютно, думал, там, мало ли, может быть, как-то смогу ответить на вопросы. Я тогда, вот как сейчас помню, даже вот слово «калировал», когда увидел, я, наверное, чуть не упал со стула. Думаю, что это вообще означает? Как бы, ну, вообще не понял, как бы нифига, пытался наугад ответить, то есть, вот прям как в школе или в институте. И что-то, ну, забросил, то есть один или два раза викторину провалил и как-то, ну, забросил на неопределенное время. Я не помню, месяца, наверное, 2-3 или прошло, как мне про этот сайт напомнил один мой знакомый. Вот, он сейчас уже не играет, но он начал играть в покер и что-то говорил по поводу того, что вроде как выигрывает, что ли. Вот. Но я подумал, может быть, это вот оно. И, ну, и начал там играть. То есть все стартовые капиталы, которые я только мог найти в интернете, я слил. И, ну, Poker Strategy меня одаривало не раз стартовым капиталом, который я тоже все успешно сливал. Вот, и потом понеслись мелкие депозиты. Их я тоже все успешно слил. Там на Mansion Poker играл, на Титане, на Full Tilt тоже много залитых денег. Вот, и как раз вот, наверное, стартом именно уже такого околопрофессионального, может быть, да, так сказать, уровня, когда я начал уже относиться к игре именно как к заработку денег, я пришел, вот, наверное, вот в октябре 2011 года, наверное, вот так. Я, конечно, уже знал, то есть все правила, все такое, но моя игра была далеко от идеала, хотя я, кстати, даже помню свой первый день, когда я именно начал играть на реальные деньги. Это было что-то, я, наверное, был мечтой всех регуляров. Я сел играть в хедзап, я не помню ник этого игрока, да и неважно, на лимите NL50, что ли, там сколько-то взял с собой денег за стол, сел и думаю, все, сейчас его денежки станут моими. Ну, начал с ним играть, так раз-то проиграл, два проиграл, смотрю, думаю, ё-моё, у меня кончились деньги, я ему пишу, ты не уходи, я сейчас сделаю депозит, короче, вот это, и подсяду снова к нему за стол. Вот, то есть, будь я регулярно на его месте, я бы, наверное, не знаю, сидел бы, ждал его целыми днями, пока там депозит сделает, потому что, ну, человека же просто сам решил деньги отдать. Вот, и это были первые мои $300 залитых. Ну, потом вот я только мелкими депозитами уже пытался как-то подняться, сорвать куш, что ли. И это все неудачно очень складывал.
То есть ты хочешь сказать, что ты в течение 3 лет аж лудоманил и, в общем-то, больше ничем не занимался? Не обучался, ничего такого?
Я не просто лудоманил, я торчал за компом. Я читал всякие статьи, смотрел видео, но они, видимо, не оказывали на меня абсолютно никакого эффекта, да. Я вот, скажем так, я не вдумывался, что ли, я не знаю. То есть вроде бы как что-то где-то, ага, надо рейзить там в 4 ББС такой позиции, да, или там, не знаю, ну, какие-то такие вещи старался применить, скажем, на поверхностном уровне, что ли. И, ну, совсем ничего не получалось. У меня действительно, я так думаю, у меня была даже как, наверное, лудомания, потому что я вот даже становился каким-то уже нелюдимым. Я торчал за компом, на меня, наверное, со стороны было посмотреть страшно, мне кажется. Вот. Но лудомания-то лечится вообще полным отказом от игры, да. А я решил, что, ну, вот раз я за это взялся, дело, я решил, я должен его довести до конца. Я перестал носить деньги и старался подниматься с фриролов. Но опять же, с фриролов я деньги заливал, и вот один из последних, думаю, моих депозитов, все, последний раз делаю депозит, и все, я ухожу из покера, если проигрываю. И, ну, в смысле, во всяком случае, точно, как бы это вот прям точно были мои последние несенные деньги, я себе дал такую установку. И тут раз, я что-то на предфиналке, что ли, там выиграл сколько-то денег на стартах, потом думаю, 2, оп. И все, и тут я уже начал плотно заниматься уже обучением. То есть тут я читал усиленно статьи, и, ну и я выбрал сразу направление МТТ, потому что у меня вот начало получаться именно там. То есть до этого в кэше было все не так. Там, ну нет, я начал вообще с МТСНГ я играл, но вот эти вот микролимиты, это все мне вот как-то не очень нравилось. Мне вот нравилось вот смотреть на цифру, да, в каком-нибудь турнире, там за первое место 2-3 тысячи долларов, да. А никогда там за 1.5 бакса, за первое место 45 баксов дают. Вот, и мне, ну, как-то не мотивировало, это просто меня не мотивировало. То есть, на самом деле, хладнокровный ум поймет, ага, я там 2000-3000 турниров сейчас на гриндю, и у меня этих там по 45 баксов будет, да, каждый раз там много. Вот, как бы, но а меня это просто не мотивировало. Мне нравилось играть там, хоть и тоже много турниров в день, но когда я вижу там приличную сумму за первое место, да, вот, поэтому, ну, я был замотивирован и уже, то есть, обучался уже плотнее. Ну и потом как раз, когда я вот немножечко подзанес, я решил вложить деньги в свое обучение, тем более мне как раз нравились видео E-Wipe, и я наткнулся на предложение по индивидуальным тренировкам и начал заниматься с ним. Вот, он мне очень помог, за что я ему очень благодарен, направил мои мысли в нужное русло. Я потому что даже не понимал в тот момент, то есть, например, вот причина ставки, да, к примеру. То есть я не понимал там, для чего я ставлю. Я сейчас, ну, не раз, иногда, вот в оценке сейчас, правда, редко такие раздачи бывают, но иногда бывает. То есть, к примеру, человек пишет, там, ставлю для того, чтобы там скинуть флешдро. Я тоже когда-то так говорил, а потом, то есть, а зачем? Зачем тебе скидывать флешдро, когда ты с него должен получать value, да? Вот, и такие моменты вот как бы глупые. И вот я был этими глупыми моментами напичкан. Ну и вот благодаря E-Wipe я встал на правильный путь, грубо говоря. Так.
Скажи, а вот до того, как ты встал на этот правильный путь, вот эти 3 года, можно сказать, потерянные, они совсем потерянные? Или там все-таки количество наигранных рук хоть в какое-то качество переросло? Либо это просто все время, которое ты зазря потратил на покер и ничего не приобрел?
Скорее всего, это потерянное время. Я вот, к сожалению, наверное, не один из тех людей, которые вот там поднялись со стартового полтинника, которые сразу поняли, да, там цену вот этих денег. То есть я относился к этим деньгам как вообще к легким. А вот люди вот бережливые, да, возможно, в чем-то, они вот, то есть сразу как бы им дали эти 50 баксов, то есть я подумал, ну не мои, да, ну и проиграл, ну и хрен с ними. То есть вот тут люди подумали, ага, это возможно там мой шанс или как-то так. То есть я, к сожалению, не серьезно к этим вещам относился, вот о чем жалею, потому что вот сейчас много от кого можно услышать, ой, там, знать то, что я знаю сейчас, вернуть меня на 4 года назад, я бы денег столько выиграл за шабалу. И это действительно так, потому что, ну, поле тогда в разы было слабее, а, ну, время, к сожалению, уже ушло вперед. Сейчас нужно больше заниматься обучением для того, чтобы иметь конкурентное преимущество.
Но все же твой профессиональный рост, он достаточно быстро произошел, развился. Ведь ты же всего год, получается, профессионально играешь, правильно?
Ну, получается, да.
Круто. И скажи, на сегодняшний день покер – это единственная статья твоих доходов?
Да, на сегодняшний день покер – единственная статья дохода. Я вот хотел бы подзаработать в покере денег и попробовать, либо, не знаю, вложить куда-нибудь, чтобы иметь стабильную, стабильные деньги какие-то в месяц, на которые там точно можно выжить, так скажем. То есть просуществовать, там, обеспечить себя, там, свою девушку, близких, там, маме с папой помочь где-то. Вот. Покер, к сожалению, особенно МТТ, это вот нестабильный заработок. Все-таки, да, то есть некоторые виды покера, где можно как-то еще более или менее говорить о стабильности. Но все равно в целом это деятельность нестабильная, и желательно, вот опять же, хорошо, что есть люди, которые сделали покер своим хобби, да. А я вот стал относиться к нему как полностью профессиональная деятельность, и ежедневно я занимаюсь вот только именно им. Да, у меня сколько-то времени уходит на анализ турниров и потом на практику. А ведь люди некоторые приходят с работы, подгружают пару турниров, да, но зато они имеют какие-то свои стабильные деньги в месяц. И вот это вот очень важно, на мой взгляд. Потому что должно быть что-то вот за душой. Вот, а если там покер накроют, там в России нельзя будет играть, вот что я буду делать, я не знаю. Ладно, хоть сейчас диплом получил, да, то есть, закончил высшее образование, а так, мало ли что. Хотя и то этот диплом сейчас мало где поможет.
Да, к сожалению, действительно, не знаю уж почему, но высшее образование в наше время особого значения действительно, как правило, не имеет. А, кстати, что за образование, что ты закончил?
Я закончил Новосибирский государственный технический университет, факультет бизнеса. Специальность у меня менеджер организации. Я провел там 5 лет, в сумме из которых, наверное, может быть, там на 2 семестра наберется, где я был в университете. Покер отнимает большое количество времени. Я как-то попробовал приехать на пары после заноса одного турнира. Это был биг за $5. Я там 3-е место занял. И играл я его около 11 чем-то часов. И я потом не спал, сел, поехал в универ. И я просто уснул на первой же паре. Сел на заднюю парту и уснул. В общем, тогда я окончательно понял, что совмещать эти два дела я как-то грамотно точно не смогу. Поэтому... Там это вот как от сессии до сессии студенты живут весело, да? Вот это вот как раз про меня. То есть студенты, которые там батрачат весь семестр, потом на сессии отдыхают, а другие наоборот. Сначала ничего не делают, а потом на сессии вкалывают. Вот это вот как раз про меня. Хотя вообще в НГТУ я пошел, пальцем в небо, наверное, наткнул. Я вот изначально я вообще гуманитарий. Вот, к примеру, в покере очень важно. Часть покера вообще это математика. И я вообще ее не понимал поначалу. Вот эти первые 3 года, возможно, я даже как-то не мог там свой ум дисциплинировать, да, возможно, как раз еще и потому, что у меня не было к этому математической вот стороны. То есть к покеру вообще отсутствовала математическая сторона. Я играл, наверное, по чуйке, что ли, там, или, я не знаю, как это назвать. А впоследствии я стал вот углубляться в эти все формулы, там расчет математического ожидания, там лоцы, ауты и так далее. И я уже стал понимать больше, так скажем. А изначально я вообще хотел в театрально поступать. Вот, но потом что-то передумал в последний момент, там закончил школу актерского мастерства в курсе при театральном институте и ткнул пальцем в небо, пошел в НГТУ на бизнес. Там уже высшая математика, все такое. Сейчас было бы попроще. Несколько месяцев назад было бы попроще начать.
Но вот сейчас, когда ты все-таки закончил уже институт, у тебя высвободилось какое-то время, ты покеру стал уделять больше времени?
Я и во время института, наверное, столько же уделял. Но все-таки как-то, когда близилась сессия, уже, пахнет-то уже жареным, да? То есть надо было как-то выкручиваться и... поэтому там меньше времени уделять покеру. А сейчас вот сентябрь наступил, а я думаю, нифига себе, мне ведь никуда не надо. И, сижу и играю все время. Теперь у меня времени гораздо больше этому свободному. Я играю 5 дней в неделю, да, и все. В принципе, стандартная рабочая неделя, как у человека, только там, я не играю пятницу, субботу, играю с понедельника по четверг и воскресенье. Вот. в принципе, как и рабочая неделя стандартного человека.
В общем, ты с обществом немного все-таки синхронизировался в результате.
Ну, когда уже надо было вот к концу семестра, да, я всегда становился, так скажем, социальнее немного, чем обычно. Но просто вот, я не знаю, вот жаль я не кошелек, что ли. МТТ просто отнимает огромное количество времени. И с учетом того, что вот как бы монополист сейчас на рынке PokerStars, да, и а разница с этим PokerRoom составляет 11 часов у меня в Новосибирске. И это как-то очень тяжело свой график подстраивать. У меня получается с 8 вечера, да, до 3, ой, до полвторого или до 2, у меня период регистрации только идет турнира. А там, если в каком-нибудь последнем турнире проходишь вперед, это еще там сколько-то времени не спишь, поэтому день просто пролетает. То есть просыпаешься уже ближе к вечеру. И, ну и потом снова катать. Ну, это вот так, это покер вот из-за вот этого времени асоциальный. Конечно, можно уделять там 2, 3, 4 часа, там, да пусть 5 в день, там, и, ну, если, конечно, не гриндишь на всякие там рейкбэк, бонусы еще, да, то есть там на статусы, а, то есть, ну, просто именно на профит играешь, что достаточно уделять, ну, 5 часов, да, примерно, ориентировочных. Хотя я не кэшевик, не знаю, там, точно как бы, ну, я думаю, что около вот такого количества времени, судя по блогам игроков, которые я читал, возможно, ну, это было уже давно, сейчас блоги только по МТТ читаю, просматриваю. Ну, это было бы гораздо проще. Так, то есть, ну, проснулся утром, там, днем играешь, вечером лег спать. В МТТ же этого нет.
Ну, то есть, получается, что распорядка дня у тебя как такового не существует?
Ну, он как бы есть, он также имеет режим, но он сдвинутый. То есть, он не начинается в 8 утра, да, как у многих людей вообще, у нормальных людей. Он начинается, ну, там, к примеру, в 5 вечера. То есть я делаю все то же самое, по сути, но только со сдвигом на несколько часов.
А как, кстати, твои близкие реагируют на твою, можно сказать, профессию сегодняшнюю?
У меня отец вообще до сих пор не знает, чем я занимаюсь. Он как бы думает, что я, ну, что-то там работаю в интернете. Скорее всего, он думает, что я занимаюсь операциями с ценными бумаги. Но мне так кажется. Просто он человек такой консервативный, и мне бы не хотелось его огорчать своим занятием, да? С одной стороны, как бы лучше бы, чтобы я ему сказал, потому как... ну, приходится, я как бы, ну, не то чтобы врать, по сути, там, ты чем занимаешься, да, он меня спрашивает, я говорю, я инвестициями занимаюсь. По сути, как бы, я не обманываю, потому что покер-то, собственно, является инвестиционной в чем-то деятельностью, это как маленький бизнес, который ты должен дисциплинировать, там, играть по банкротному менеджменту, все такое, то есть там многие аспекты бизнеса присутствуют в покере, особенно если к нему отношение иметь как, ну, как бизнес. Вот. А мама у меня, она, ну, знает, только поначалу это было тоже вообще. Да тебя же могут убить, там все такое, она вот так вот говорила. То есть я ей долго пытался объяснить, что в онлайне, мама, играть безопасно. Это не то же самое, что пришел где-нибудь в подполье, где там какой-нибудь авторитет может обидеться на проигрышную руку, да, и там взять там наехать, к примеру. А, ну, в общем, долгий период этот объяснять пришлось. Маме там, ну, в общем, в итоге она сейчас относится к этому как-то более нормально, только иногда все равно причитает по поводу того, что же я не выбрал себе какое-то другое занятие человеческое. Вот. Ну, и сестра тоже одно время, когда я лудоманил, она, ну, активно знала, что я... Ой, что я говорю, что заговариваюсь. Она знала, что я активно играю в покер, но это не приносило результата, и она как бы на меня наезжала периодически. Ну, а сейчас, то есть, она уже спрашивает, там, как успехи, да, то есть... Вот, сейчас уже интересуется. Но только тоже у меня, когда дисперсия в МТТ, она все-таки такая сильная штука, там, когда долгий период ничего не выигрываешь, начинает наезжать опять. Оля, моя девушка, она, ну, я, честно говоря, до сих пор еще, наверное, не понял, как она относится к нему. Она говорит вроде, что нормально, то есть лишь бы тебе нравилось, да, но что-то, мне кажется, в этом имеет такую еще одну сторону. Ну, как бы она просто приверженец как бы стабильного заработка, да, как бы она сама бухгалтером работает в фирме. И у нее каждый месяц стабильные деньги имеются. Как бы, а я там в один месяц занесу, во второй там минусую, да. Такая, ну, нестабильная, как мы уже говорили, деятельность. Но в целом, то есть она относится к этому нормально. То есть она понимает, что, что вот это мое, да, этим, это действительно мне интересно. То есть я же пробовал там работать где-нибудь там, и мне вот это вот абсолютно не нравилось. То есть подчиняться кому-то, там, в общем, не быть хозяином своей судьбы, грубо говоря, да. Мне вот это совсем не нравилось. То есть, а покер это ну, и финансовая свобода, и свобода времени. Сколько захотел, столько времени этому посвятил. Но правда, чтобы чего-то достичь, все равно как бы тут надо надорваться. В покере надо очень много уделять время обучению, если хочется достичь каких-то действительно весомых результатов. Я вот, к сожалению, пока таких еще не достиг.
Ну, вот ты упомянул такое понятие, как подполье. Вот известно ли тебе вообще, насколько сильно развито в Новосибирске вот это подполье с грозными, быдловатыми регулярами?
Какое подполье? Не слышал. Да, на самом деле я в офлайне играл только вот с командой, и ну вот иногда мы собирались просто с ребятами из универа там дома. У кого-нибудь, и там играли вот, ну, там, СНГшку, да, там по 100, по 200 рублей скидывались, и там только первые или первые два места оплачивались. А так в клубах я никогда не играл. Вот сейчас в ноябре поеду в отпуск во Францию со своей девушкой, и вот там я вот в офлайне уже хочу поучаствовать, будет как раз проходить French Poker Series в Париже. Это от Старзов турнир, то есть они являются организаторами этого турнира. Боин там, ну, относительно для офлайна, да, дешевле, то есть там не 10 тысяч долларов, там боин 1100 евро. Это, конечно, дорого для меня, но как бы я хочу поучаствовать, это моя цель, и мне все равно, да, то есть там, по банкролу мне это или нет. То есть, конечно, там я не стал бы загораться им так, как в СОПом, который там боин 10-3 бакса. То есть тут уже это ощутимее гораздо сумма, чем 1100 евро для меня. Вот. И хочу попробовать свои силы, ну, в офлайн-турнире также. Вот.
То есть, в принципе, амбиции офлайн-игрока у тебя имеются?
Да, я думаю, что это все равно как бы конечная цель каждого игрока, чтобы там заработать денег в онлайне, чтобы можно было еще посещать офлайн. Тем более, вот я до марта я никогда не был за границей. Я съездил в Таиланд тогда вот с Олей, и мне там так понравилось, это, ну, и у меня как бы появилась как-то страсть к путешествиям, да. Я вот, я не то чтобы там, может, ну, в плане из-за рода деятельности я, конечно, домосед по большей части, но мне нравится то, что я могу иметь возможность там куда-нибудь съездить, да, и как только вот отпуск, грубо говоря, себе какой-то планирую, то, ну, стараюсь, то есть, куда-нибудь выбраться. А вот офлайн, если, ну, в онлайне заработать денег достаточно, чтобы можно было посещать офлайн турниры, то ну, в рамках путешествий это было бы просто вообще для меня идеальным вариантом. Этого, да, я действительно хочу. Хочу ездить, играть в офлайн турниры, может быть, выиграть когда-нибудь такое. Это же совсем другие ощущения. То есть, вот сейчас я уже ну, не испытываю там никакой практически ни радости, там, ни огорчения, когда проигрываю какую-то раздачу. У меня там открыты 12. Без эмоций, я не знаю, это каким надо быть человеком, чтобы совсем не реагировать на такие раздачи именно в такой же стадии или там за финальным столом, когда там туз или король на ривере приходит, и сложно не порадоваться этому. А в офлайне это совсем по-другому, то есть это и психологическая больше игра, то есть ну, там, за тобой следят, за тобой смотрят, ты должен следить за тем, чтобы не подкинуть там кому-то информацию там, о себе какую-то там... И, ну, не реагируй тоже там, стараться, чтобы, ну, как бы игроки о тебе, в общем, понимали меньше. В онлайне же, ну, этого нет, у тебя никто не видит. Ты просто сидишь и гриндишь за столами. Вот. Все-таки это, ну, два совершенно разных покера, на мой взгляд, да. Вот, я бы очень хотел офлайн поиграть в каком-нибудь таком крупном турнире.
Юр, ну, твоя карьера в самом начале была, конечно, тернистой, ничего не скажешь. Так вот, что ты посоветуешь тем людям, которые только начинают эту самую карьеру, для того, чтобы она такой тернистой не стала для них? Что делать, а что не делать для того, чтобы вот этот вот стартовый полтинник, который может стать началом огромного неизмеримого банкролла все-таки не исчез в никуда, а приумножился и стал, так сказать, первым кирпичиком в строительстве успешной покерной карьеры.
Так, что я могу посоветовать? Ну, во-первых, нужно начинающим игрокам сразу распланировать свое обучение. То есть сколько они времени в день могут уделять анализу сыгранных турниров, там, оценке рук, то есть постированию или участвованию в дискуссиях, да, в раздачах. Сколько практики уделяют время. Обязательно нужно прокачивать психологическую составляющую в покере, потому как сейчас очень много игроков, не сейчас, а вообще игроки, когда начинающие, то есть опытные игроки уже не реагируют на проигранные, выигранные раздачи, а вот из начинающих очень малый процент, кто тоже не реагирует. В основном и начинается это жалование на ГСЧ, да, что там вот, да, обязательно там ему там двойка на ривере доедет, там, к суту, да. И обязательно нужно прокачивать эту психологическую часть, чтобы не тильтовать, потому что тильт, он съедает деньги, он бьет по кошельку. Нужно стараться абстрагироваться от этих ситуаций, то есть выиграл или проиграл, неважно. Главное сразу научиться на входе понимать, что я принял там плюсовое, правильное решение, да, и исход уже не важен. То есть проиграл я или выиграл, я принял правильное решение, вот это важно. То есть, опять же, в оценке рук дофигища раздач, когда там игрок там, правильно или неправильно, надо было или не надо было коллировать. Просто люди уже резулт-ориентированы по поводу того, что они там проиграли в итоге раздачу. Вот, по сути, если бы они ее выиграли, там в оценку бы даже эта раздача не попала, а мало ли, может быть, он там неправильно что-то сделал. Поэтому нужно прокачивать психологическую составляющую и, как бы понимать, правильное решение. Обязательно нужно в покере уклон делать на то, что там не повезло, да, а нужно всегда именно принимать правильное решение. То есть, это, конечно, нужно прокачивать этот момент. Хотел еще вот что сказать по поводу... У каждого, наверное, будет такой момент, когда долго не получится что-либо выигрывать. И вот многие покерные карьеры заканчивались как раз таким образом, когда человек просто уже не мог дальше это все терпеть и завязывал с покером, да, это личное решение каждого человека, и у меня такое же вот тоже было, но я не сдался, я вот продолжил дальше. И вот это вот как раз, наверное, там судьба немного благосклонна ко мне, что ли, была, что я там чуток подзатащил и продвинулся дальше. То есть, мало ли, сложность по-другому, я не знаю. В общем, каждый начинающий игрок обязательно должен посвящать времени своему обучению. Обучению как со стороны психологии, со стороны там, финансового вопроса, то есть там банкролл-менеджмент, все такое. И, конечно, теоретические знания, и потом применять эти знания на практике. В принципе, ничего нового не скажу, то есть чтение статей, просмотр вводов. Наверное, еще один такой момент, чтобы продвинуться дальше. Мне иногда задают тоже вопрос, да, посоветуй там авторов видео там или посоветую там что-нибудь еще. И я сам тоже у опытных игроков там советуюсь, потому что вроде бы как уже все просмотрено, все прочитано, надо двигаться куда-то дальше. Я пока лишь только пришел к пониманию того, что изучайте своих там оппонентов, то есть занимайтесь разбором в холдом-менеджере там линиям игры конкретно, то есть там, чтобы потом знать уже там, а с чем оппонент там будет донкать, да, на ривере и так далее. Нужно эти моменты все изучить там, благодаря фильтрам холдом-менеджера и уже статистически понимать, то есть чаще там, к примеру, блеф или чаще там value у оппонента. Я думаю, нужно посвятить огромное внимание разбор раздач линии оппонентов и игры с регулярами, потому что в поздних стадиях игры с ними довольно часто приходится пересекаться. А в МТТ ключевой момент делают именно игры в поздней стадии – это динамика. Нужно очень внимательно играть в этот момент, и если количество столов в ущерб качеству идет, то лучше отказаться от большого количества столов и в этот момент следить только за своими основными столами и следить за динамикой, потому что Там очень важно понимать, когда там 3B, скорее всего, на блеф идет, или там, к примеру, на вэлью. Ну, в общем, те, кто на ТТ играет, меня поймут, то есть о чем именно я говорю. Ну, вот. Я не знаю, правда, что я еще могу посоветовать. А, нет, кстати, могу, да, действительно. На своем опыте печальном обязательно уделяйте в день там физической своей какой-то жизни, да, то есть там, ну, там побегайте или там, не знаю, сделайте что-нибудь, потому что когда засиживаешься, в общем, здоровье, оно исчезает, уходит со временем. И обязательно каждый МТТшник, ну, просто вот, я не знаю, там, я сам ленивый человек и мало этому уделяю, так что это можно, может показаться сейчас, что я вот болтаю, да, то есть сам этого не делаю, а советую, но я все равно как бы возьму на себя смелость посоветовать это. Обязательно, то есть делайте что-нибудь каждый день для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе, иначе когда-нибудь можно доиграться.
А касательно вспомогательных программ, вот какими именно ты пользуешься? И что бы ты посоветовал тем, кто начинает свою карьеру, потому что вкладываться все-таки нужно, программы не бесплатные. С какого момента стоит начинать ими пользоваться? И до какого момента ими пользоваться не обязательно?
Я пользуюсь сам программами Hold'em Manager. Раньше пользовался, когда играл на TSMG Table Ninja, потому как количество столов было больше. Вот. Тем более их постоянно подгружаешь, а в МТТ, то есть если ты в каком-то турнире вылетел, ты его обратно никак не загрузишь. Вот, так, ну, вроде все. То есть я пользуюсь только Hold'em Manager'ом, ну и там иногда там Table нельзя. Ну, я думаю, там всякие лейауты программами назвать нельзя, это уже так каждый на свой вкус и цвет там ставит или нет на покером. Ну, в принципе, то есть я посоветую, что тоже лучше найти какой-нибудь платный, бесплатный лейаут, чтобы глаза не так уставали, потому как, ну, и не отвлекаться ни на какие-нибудь там яркие цвета, да, что-нибудь такое, то есть, чтобы вот нужно было только основное там действие оппонента, ники его там, все так, ну, чтобы, в общем, нормально можно было обстановку оценивать и ничего не мешало. Когда именно приобретать, вот, к примеру, Hold'em Manager, когда чувствуешь, что можешь играть больше столов, и, ну, и деньги, естественно, хватает на него. Потому как, вот, например, два стола, когда играешь, да, можно без статистики обходиться. Потому что следишь за всеми оппонентами, понимаешь, кто там тайтл агрессивный, кто там луз-пассив, да, какой-нибудь. И там кто тайтл играет, кто нет, особенно, то есть пушфолдные части это касается, нужно определить имидж оппонента, чтобы понимать там, к примеру, там широко или тайтл у него пихать. Вот. Как только потребность в увеличении количества столов, ну, именно вот уже нужна, да, имеет потребность, то тогда уже стоит задумываться о покупке дополнительного софта. Ну и потом, Hold'em Manager он не только для сбора статистики необходим, он еще и для того, чтобы потом анализировать свои сыгранные турниры. Это тоже очень важно. То есть пренебрегать этим нельзя, и это нужно делать обязательно, чтобы впоследствии делать меньше ошибок. Ну еще, кстати, SMG Wizard может помочь тоже. Там также push-fold можно прокачать в каких программах Poker Strategy, вот ICM Trainer, и там ICM Trainer Live. Но в SMG Wizard еще, ну, гораздо удобнее вбивать информацию. То есть не сразу как-то импортируешь руку там. Я не помню уже. То есть SMG Wizard я пользовался, когда играл на TSMG. Сейчас пока, ну, пока мне нечем пользоваться. Вот. Ну, пожалуй, все по этому поводу. Да?
Ну да. И вот тогда такой вопрос. Ну, ты совершенно справедливо заметил, что МТТ – это одна из самых дисперсионных дисциплин. И все же, в этих условиях получается ли у тебя ставить какие-то далеко идущие планы на игру, на свое развитие, на поднятие по боинам или по количеству выигранных денег, не знаю?
Да, конечно. Я бы хотел вырасти по лимитам, ну и, грубо говоря, пройти там МТТ покер, да, чтобы потом там играть не каждый уже день, а там когда серии турниров будут проходить наподобие таких, как в Купе или Скуб, да. Я бы хотел вырасти до лимитов выше, я бы хотел понимать игру настолько, чтобы я мог, ну, то есть в каждой ситуации принять правильное решение. Ну, это вот что в плане личностного роста как игрока, да. Я бы хотел... Ну, вообще, как бы, именно цель моя в НТТ стать топовым регулярным, да, как бы это высоко не звучало. Я хочу продвинуться вот в ряды таких людей. Вот. Ну, соответственно, там, или мне ты выше играть в таком случае, и, ну, наверное, там, скопить банкролл потом для того, чтобы играть офлайн турниры и уже ездить по миру. Из около покерных целей я бы хотел все-таки, ну, пока я еще, правда, не знаю, у меня никакого бизнес-плана по этому поводу нет, но я бы хотел открыть какой-нибудь, там, ну, хотя бы малый, как минимум, бизнес, да, чтобы можно было, там, на что можно было бы точно есть и, ну, не нуждаться ни в чем. А то мало ли там стриканет там на весь банкролл и все, и денег нет. Ну, это было бы, скажем так, очень печально, потому что а с чего потом, ну, то есть, если потерять, с чего потом начинать? То есть, ты вроде бы как понимаешь, что ты можешь, да, там, играть, и как бы, ну, тебе это нравится, но можешь не иметь такой возможности. Поэтому нужно, вот как раз к вопросам о банкролл-менеджменте, сколько нужно для того, чтобы комфортно было вести игру? Вот я раньше, к примеру, думал, там 100 боинов, да? 150, 200. А на самом деле я что-то вот сейчас склоняюсь к тому, что как минимум 500. Потому что, ну, 500 боинов верхнего лимита имеется в виду, которые играете. Ну, чтобы комфортнее переживать вот эти всякие периоды дансингов, просадки. Тем более это еще ведь и бьет по психологической части. Все-таки человеку гораздо комфортнее, когда он выигрывает, чем проигрывает.
Логично. И ты сказал, что одна из твоих целей — стать топовым регуляром. Но я так понимаю, что ты к этой цели идешь планомерно, потому что диаманта ты уже набил. Вот, кстати, как давно?
Диаманта я набил недавно. В июле месяц. Это страшная история. Я бы не хотел в нее углубляться. Ну, в общем, подзалил бабла, короче. Немножечко подзалил денег и вот стал диамантом. Конечно, у меня не было цели становиться диамантом, это косвенным образом получилось. Вот, и как бы я допустил ошибку, скажем так, наверное, старая лудомания немножечко вверх надо мной взяла. И я играл совсем не в тот для себя вид покера, я играл хедзап СНГ на дорогих лимитах. Вот, и, ну, зря я это сделал, это, короче, был мой самый дорогой в жизни урок, и больше я такой ошибки не допущу. Так что вот скоро я снова стану там платиной или там золотом, и мне, наверное, комфортнее будет видеть такую аватарку, чем диамант, потому что диамант мне будет постоянно напоминать о моем грехе.
Ну, а ты не успел воспользоваться теми опциями, которые дает статус диаманта?
Нет, не успел. Я, ну, наверное, когда-нибудь я бы хотел, но пока у меня даже просто времени на это нет, то, чтобы куда-нибудь съездить. Ну, тем более, опять же, там, на дорогу, на все такое, затраты нужны. Ну, пока не могу такие вещи планировать, если честно.
Давай немножко отойдем от покерной темы. Вот расскажи про Новосибирск. Как тебе там живется, и не возникает ли желаний покинуть этот замечательный город или, может быть, даже всю страну и переместиться в какие-то другие места, которые тоже присутствуют на нашей планете?
Ну, на самом деле, я бы, наверное, хотел бы жить где-нибудь в Европе или в Таиланде, да, в том же вот. Таиланд мне вот очень понравился. Мне вот нравится... Нравится там вот как отношение людей друг к другу, что ли. Во всяком случае, я не увидел какого-то такой вот негативной стороны. И они вот, что мне нравится, они живут здесь сейчас. Для тайцев нет понимания там завтра или там вчера. У них вот есть сегодня. И они живут сегодняшним днем. Я это очень уважаю. И мне очень близка буддийская философия. И я все-таки считаю, это философия, а не религия, как бы, потому что, ну, это, скажем так, учение. И оно как бы для человека добровольное. То есть там, если в какой-то там набожной, к примеру, стране это там обязывает людей, да, к примеру, то тут каждый, ну вот можно, человек может стать монахом и как прекратить быть монахом в каждой, ну, в любой период жизни. То есть захотел, там, стал монахом в Таиланде, захотел, не стал. Но это как бы не суть, там как бы монахом я, естественно, не собираюсь становиться, мне это не интересно. Вот. Но мне нравится именно вот это вот там их отношения, то есть вот это вот карма, да, то есть вот я как человек такой совестливый довольно, да, я считаю себя совестливым и честным человеком, я вот как вот что-нибудь косякну, если мне вот долго покоя это не дает, и как мне обязательно вот нужно как-то перед человеком искупить вину, если я вот, ну, как-то вот как-то плохо себя повел, да, что ли. Ну, не могу это, я не знаю. И поэтому вот как бы мне это очень близко. Вот это не знаю, буддийская философия, скажем, да. Ну и там, конечно, просто климат очень, ну, замечательный климат там. Есть все, и когда там, и когда осадков нет, и когда есть, я вот просто человек такой, я люблю дождь, и мы как раз вот попали в период, когда сезон подходил к концу уже туристический, и вот эти вот ливни там заливает, конечно, дай бог. Но я не знаю, мне это просто нравится. Я вот люблю воду. Дождь это или море, мне без разницы. В Новосибирске я вот особо как-то, не знаю, ну, не разъезжаю, тем более. Ночью у меня всегда занята игрой. Вот, а, ну, ничем таким, в принципе, не занимаюсь. Раньше я там, ну, в баскетбол там с ребятами, то есть там любил поиграть что-нибудь здесь. Сейчас, конечно, тоже надо возобновить, но просто реально некогда. МТТ отнимает все свое свободное время. Вот. Ну, играл когда-то раньше на гитаре, сейчас забросил.
Я, кстати, был всего лишь один раз в Новосибирске, но достаточно давно, лет, наверное, 8 назад. Вот, причем очень странная была ситуация. Меня мой друг, директор строительной фирмы, попросил последить за его сотрудником. Он говорит, ну а что в халяву там съедешь в Новосибирск, там недельку поживешь, там оплатим тебе то-то, то-то, там заплатим денег. А ему просто нужно было последить за новым менеджером, который должен был там в выставке участвовать. Я вообще никакого отношения к строительному бизнесу никогда не имел. Вот. Ну, вроде тоже чувак неплохой, этот менеджер. И вот мы с ним поехали неделю, или, может, даже дней 10 я там пробыл. И у меня осталось такое впечатление странное от Новосибирска. То есть город, конечно, нормальный город, но я такого, честно говоря, нигде не видел. А вот в то время, по-моему, на каждом углу просто, через каждые 3 метра стояли клубы, и везде было написано «программа». И это означало, что там стриптиз будет. И вот куда ни зайдешь, везде стриптиз. А ты такого не отмечаешь явление? Сейчас все так же или как-то по-другому?
Ну, я не знаю, может, это был не Новосибирский. Ну, я такого... Ну, есть, да, как бы в Новосибирске там несколько стрип-клубов. Я, правда, в них не был ни разу, да. Но так, чтобы там в каждом, на каждом углу, ну, не знаю, я такого не замечал. Я сам, правда, за городом живу, то есть прям в центральной части Новосибирска я бываю редко, но все равно я никогда там такого не замечал. Тем более, пока учился, я активно в городе присутствовал, так скажем, но там, ну, я больше любитель по всяким кафешкам походить, наверное. Вот. Или там боулинг, бильярд. Я клубы не очень люблю, если честно. То есть и мне вот лучше сходить куда-нибудь там в кино, бильярд, боулинг. То есть, ну, как-то так. Вот. Но я действительно не замечал, вот, о чем ты говоришь, что вот такого было. Может, тебе повезло, ты попал в самый такой рассвет клубной жизни.
А, Юр, ну вот совсем, в общем-то, сравнительно недавно я беседовал в таком же, как и с тобой сейчас, формате, с человеком, который, я думаю, тебе известен, зовут его Сергей, а ник у него Corp83. Вот, и у вас, по-моему, должно что-то связывать. Вот если это так, то расскажи, что же.
А, да, Серега Корп, это, конечно, известный человек в русском комьюнити, опять же, чаще в МТТ-кругах, да. Мы с Серегой в одной команде находимся, названием которой Dream Team является, вот там, руководство команды, ну, принимает периодически игроков, ну, их бэкает. Естественно, в команду попасть не так-то просто, нужно это заслужить своими, там, наверное, какими-то успехами, статистикой, да, к примеру, УПР. Вот. Я в команду попал, вот после Тая, когда вернулся, я попал в команду, наверное, в конце марта. У меня не было денег на игру, и я продавал тогда доли на Poker Strategy. Я успел продать там 2 или 3 пакета, но они, к сожалению, были сыграны в минус, и, ну, народ потом, может, не захотел покупать доли, может быть, нет, я не знаю. Ну, не знаю, по какой еще причине. Ну, наверное, то, что как раз минусовал. Вот, как бы, ну, замечаний по игре вроде бы ни у кого не было, но мне не везло. Вот, и я на форуме нашел предложение от команды Dream Team, то есть вступить в команду там, по системе контрактов. Ну, буду давать деньги на игру, я буду играть и зарабатывать, короче. Вот. Ну и я этим заинтересовался, отправил свою анкету, со мной связались. И после выполнения первого контракта меня приняли в команду. Ну, ребята все замечательные, и мы вот, был корпоратив в июле, когда мы ездили, все встречались, это было после заноса Санды и Кикофа, я тогда второе место занял. Вот я так-то не играю на лимитах выше, но тут как раз вот стрельнуло, что ли, если так называется. Мы как раз все вместе тащили этот турнир уже, начиная с предфинального, наверное, стола, или там 150 примерно. Вот, и так получилось, что я занял второе место, когда у нас осталось топ-3, и там один оппонент не захотел делить. Ну и в итоге он и занял, правда, первое место. Вот. Ну, это был тогда для меня результат очень-очень важный. Я, ну, просто турнир за $100, да, там куча регуляров, и я попал за финальный стол. Ну, я не знаю, это, ну, приятно осознавать, что, ну, как-то можешь, что ли, там. Ну, правда, мне немножечко фартануло с этим, но не суть. Там, в МТТ без лака тащить, это вообще, я не знаю, это очень сложно. Это сложнее, чем с лаком, по-моему. Вот, и... Я поехал в Омск, потому что основной состав команды находится в Омске. И тогда мы провели командный корпоратив, тогда вот и офлайнчик немного поиграли, там вот с ребятами, в общем, выпили. И, ну, атмосфера в Dream Team очень веселая, и, ну, ребята всегда поддерживают, если там какая-то проблема в игре там, или там уже, ну, достало, что не можешь уже какое-то время выиграть, вот. Это очень хорошо, что мы можем друг с другом пообщаться и там обсудить какие-то игровые моменты и там переживания свои, может быть, какие-то. Вот. В общем, я очень рад, что стал членом этой команды, и я надеюсь, что мы когда-нибудь о нас услышит мир, наверное, потому что у нас достаточно большие планы, и, ну, я надеюсь, что они все осуществятся.
А вот можешь немножко залезть в кухню, так сказать, командную, и рассказать просто, вот я, например, даже не представляю, а как это все работает? Я имею в виду, у вас какой-то общий бюджет есть, как распределяются выигранные деньги, вот как это все работает, как, что это за система такая?
Так, ну, система следующая. То есть поначалу у всех игроков, кто, ну, вступает в команду, у них одинаковые всех условия. Вот. У нас есть человек, Алексей Дгард, его ник, он является основным бэкером команды. Вот. И как бы это все его средства, они, ну, вот все, что средства получается на счетах игроков, это наш игровой бюджет. Соответственно, после его залива, ну, уже Dream Team не будет. Но я думаю, что такого никогда не произойдет. И, ну, и, конечно, скорее, конечно, надеюсь, потому что там, как говорится, да, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. И, ну, у нас общий командный бюджет. И со временем, когда выполняешь больше контрактов, то, ну, увеличивается, ну, во-первых, увеличивается сумма контракта, которую ты должен сделать, и улучшаются условия. То есть, если там превысил сумму контракта, которую должен был выполнить, то там дележка поприятнее становится, так скажем. Вот. Ну и, собственно, все, да, то есть, ну, в принципе, вся деятельность довольно прозрачная у нас там. Специальные отчеты есть, куда мы все это вносим, как бы, и бэкер в любой момент может увидеть, как идут дела в команде. Ну, потому что он сам довольно занятой человек, и, скажем так, Dream Team это как его еще один проект.
Юр, ну что ж, у нас хронометраж нашего интервью уже подходит к концу. Вот, в общем-то, мы успели много чего интересного обсудить. Конечно, я понимаю, что в таком формате все не обсудишь. Вот. Ну и к тому же мы не ставим цели. Это же не тренировка, в конце концов. Это знакомство с тобой. с твоим внутренним и внешним миром. Вот, так что я думаю, что знакомство состоялось. И напоследок хочу тебе еще в одной рубрике предложить поучаствовать, тоже в классической, у которой вот названия до сих пор никакого нету, ну а зачем оно нужно, тоже непонятно. В общем, тебе предоставляется неограниченное количество времени, и ты можешь обратиться к тем, кто нас сейчас слушает, а таких людей совсем немало. Они можешь поведать миру о том, что тебя волнует, причем ограничений на темы не существует никакого абсолютно. Просто берешь и говоришь то, что хочешь. Вот.
Ну, я, пожалуй, такой возможностью воспользуюсь в качестве, как передать привет и там высказать благодарность кому-то, да. Я бы хотел поблагодарить всех, кто за меня голосовал, кто меня поддерживал, пользователей месяца. Передать привет всем участникам и оценщикам раздела «Оценка рук». Вот, и поблагодарить их также за участие там, ну, когда оценивают мои раздачи, и просто когда дискуссии намечаются, они помогают обучаться. Ну, вот. Также спасибо всем тренерам по МТТ. Ну, я, правда, не регуляр, скажем так, тренировок, да, потому что в это время всегда происходит период игры, и, ну, иногда заглядываю все равно. Вот. Спасибо за это. Хочу передать всему руководству и составу команды Dream Team, частью которой я являюсь. Поблагодарить Алексея, у него ник Дгард на Poker Strategy, за то, что он когда-то в меня поверил и сейчас является человеком, который дает мне деньги на игру. Спасибо ему за это, что он, ну, когда-то поверил в меня, да, видел во мне, возможно, потенциал какой-то, я не знаю. Вот. И спасибо всем ребятам за постоянное интересное обсуждение чего-нибудь, или вот когда мы в конфе там, ну, собираемся, тренируемся или просто помогаем друг другу тащить. Вот. Ну и спасибо всегда, конечно, за интересное им общение. Вот. Так, вроде никого не обделил, вроде всем все сказал. Спасибо Poker Strategy за то, что я имею вообще возможность обучаться на этом ресурсе, и он мне действительно очень многое дал. То есть это чтение статей, просмотр вводов и, ну, какие-то, может быть, еще там привилегии, там, когда, например, там, ну, акции интересные проходят все время, да, в них, я думаю, надо участвовать, потому что это определенно плюс к банкролу. Вот. И, ну, за это спасибо ресурсу.
Ну, а мне остается только сказать спасибо Юре, поскольку Юра оказался действительно очень интересным человеком, очень интересным собеседником. Донес сегодня очень много информации до меня и до всех тех, кто слушал сегодня наше интервью. Меня зовут Мити Зет, и это была запись, сделанная специально для PokerStrategy.com. И, кстати, отдельное спасибо Юре, потому что в процессе нашего общения он вообще просто на безумие пошел, буквально бесплатно совершенно предложил поднять мой скилл немного в покере. Ну что ж, спасибо ему троекратное. Я думаю, что скоро мы с вами все услышимся. До новых встреч и всем удачи. Всем пока.